Маскарадный бал. Встреча с великим князем. 3 недели прошли в таких пирах. Я устала до смерти и однажды решила не выходить из дома целые сутки. Однако, найдя у себя на столике пригласительный билет на маскированный бал в Большой опере, все-таки отправилась туда вместе со своей Жозефиной. Маскарады этой оперы, по-моему, самые лучшие на свете. Нет ни беспорядка, ни ссор, ни бестолкового шума. Все чинно и прилично, как на придворном балу. Когда мы вошли в залу, там было еще очень мало публики. Подойдя к небольшой группе знакомых офицеров, среди которых был какой-то неизвестный мне молодой красавец, превышавший всех своим ростом, я стала болтать с ним. Многие из них предлагали мне свою руку. «Нет», — отвечала я, — «мне вас не надо. Я уже знаю и приму руку только вот этого прекрасного незнакомца». Тот принял мое приглашение и, стараясь заглянуть мне под маску, стал расспрашивать, давно ли я в России, кого знаю, видала ли государя или кого-нибудь из высочеств и знаю ли я, кто он. «Нет», — сказала я, — «не знаю, но ты молод, красив, кавалергард и, судя по аксельбантам, должно быть флигель-адъютант». «Да», — сказал он, — «ты угадала. Государь в награду за большие деньги, пожертвованные в крымскую компанию моим отцом, богатым московским купцом, произвел меня в адъютанты, но сам я бедняк, прокрутивший все свое состояние с женщинами». Я расхохоталась и стала забавлять его своей болтовней, смеясь над деспотизмом царей, и все обращала в шутку. Наконец, мне захотелось отдохнуть, и он повел меня, но не туда, где сидела публика, а в особенную ложу наверху, за кулисами. Я заметила, что, встречаясь с ним, все очень почтительно раскланивались, и что стены ложи, куда мы вошли, были украшены изображениями двуглавых орлов. Не было сомнения, что мой кавалер – великий князь. Смущение и страх овладели мной, и я совсем растерялась, но он взял меня за руку и, усадив рядом с собой на диван, сказал: «Ну вот, Фанни Лир, вы никогда не видели великого князя, так можете теперь смотреть на него сколько угодно, но снимите же вашу маску». Я отказалась, и он стал расспрашивать, какая я с виду, толстенькая или худенькая. Я отвечала: «Ни то, ни другое». «Ну, я вижу твою хорошенькую ручку. Такова ли у тебя и ножка?» «Не знаю». «Ну, красива ты или дурна?» «Судите сами, ваше высочество». И с этими словами я сняла маску. Мы стали рассматривать друг друга. Передо мною был молодой человек ростом немного более 6 футов, прекрасно сложенный, широкоплечий, с гибким и тонким станом. У него была большая, красивой формы голова, овальное лицо и мягкие шелковистые волосы, остриженные под гребенку, ослепительной белизны широкий и открытый лоб, светившийся умом и проницательностью, густые черные брови и небольшие, углубленные в орбитах зеленоватые глаза, которые смотрели насмешливо и недоверчиво и, как я узнала потом, во время гнева сверкавшие, как угли. Они становились лучезарными в моменты радости. Взгляд этих глаз, то острый и умный, то мечтательный, проникал до глубины души и заставлял говорить правду, когда, желая разъяснить какое-нибудь сомнение, он устремлялся на собеседника. Люди, знавшие великого князя, обожали и боялись этих глаз, а не знавшие стеснялись их насмешливого выражения. Его гордый и прямой греческий нос был сладострастен, как у древних статуй Венеры и Аполлона. Но всего выразительнее была улыбка румяных чувственных губ, его несколько большого рта, которым он так походил на Петра Великого. И это выражение не поддается описанию, но всякая женщина готова была бы отдать жизнь за поцелуй этих уст. «Ну что же, довольны ли вы насмотрелись на меня?» «Нет, на вас нельзя насмотреться досыта». Я покраснела от радости. тени Лавальер, Монтеспан, Монтенон и Помпадур пронеслись передо мною, и вдруг, почувствовав свою силу, я начала быстро говорить, что приходило в голову, а он слушал меня, слегка поглаживал мою руку и, называя ее птичьей лапкой, любезничал и, наконец, предложил ехать ко мне ужинать. Но в моем отеле уже все спят. Ничего, я пошлю моего провожатого в ресторан за хлебом, вином, дичью, фруктами, и мы поужинаем у вас. Ну, как было противиться? Мы сели в карету, он со своим провожатым и я со своей камеристкой. Пока мы ехали, радость наполняла все мое существо, и я чувствовала себя принцессой из волшебной сказки. Войдя ко мне, он стал внимательно рассматривать мои книги, туалетные вещицы, фотографии, письма, желая, как он говорил, убедиться, что я не такая, как все прочие женщины моего круга. Вскоре нам принесли в корзине провизию. Я отыскала у себя чистые салфетки, накрыла стол, и мы принялись ужинать. Пили из моего единственного туалетного стакана. Вилки заменяли ножами и пальцами. По окончании ужина он отослал своего провожатого, а сам остался. «Мне с вами надо поговорить», — сказал он. «Но теперь уже 6 утра, и мне хочется спать. Ну дайте мне только честное слово кое в чем, и вы тут же отправитесь спать». «Я слишком легкомысленна для честного слова». «Ваша правда. Слово – дело ненадежное». Он взял бумажку, написал на ней несколько строк и подал мне ее со словами. «Прочтите, подпишите и будьте моей женушкой». Я прочла, улыбнулась и хотела было возразить ему, но он положил мне руку на плечо и серьезно, с расстановкой произнес. «Так нужно». Я уступила. Благодаря тому магическому влиянию, которое он производил на меня во все время нашей 3-летней близости. И он сказал, вот вам билет в ложу. Идя туда, надевайте все ваши бриллианты. Если они хранятся в вашем посольстве, возьмите их оттуда на время спектакля. Вот содержание бумаги, подписанной мною. Клянусь всем, что есть для меня священного в мире, никогда, нигде и ни с кем не говорить и не видеться без дозволения моего августейшего повелителя. Обязуюсь верно, как благородная американка, соблюдать это клятвенное обещание и объявляю себя душой и телом рабою русского великого князя. Фанни Лир. После этого он обнял меня, дал мне первый поцелуй и сказал: «Милая моя, отныне ты моя, и завтра я принесу тебе кольцо, запечатлеть твое обещание». Он рассказал мне, что некогда был влюблен в прекрасную принцессу, что ему не дозволили жениться на ней и что он никогда не женится на другой. И так закончил он: «Ты видишь, что подписала пожизненный договор». Прощаясь, он обещал зайти ко мне около 5 часов того же дня. Я была счастлива и трепетала от радости, как брошенная собачка, отыскавшая, наконец, себе господина. Мраморный дворец. Карлик. Павловск. 5 часам я походила на человека, которому подарили белого слона, но он не знает, что с ним делать. Тем не менее, я приняла великого князя как давнего знакомого. Он подарил мне прекрасный браслет, запиравшийся на ключик, который подвесил к своим брелокам и остался у меня обедать. После обеда он восхищал меня своим пением. У него прекрасный, очень мелодичный и задушевный баритон. Через 2 или 3 дня, проведенные таким образом, он написал мне, что пришлет за мной карету со своим карликом Копровичем в качестве провожатого. В 7 часов приехала карета. На козлах сидел гигант-кучер с бородой до пояса, а рядом с ним крошечное существо, настоящий мальчик с пальчик. И мы поехали в мраморный дворец. Николай, так великий князь велел мне звать себя, жил там вместе со своим отцом, но его квартира была особняком с отдельным входом. Он принял меня очень любезно, показал мне свои апартаменты и портрет своей возлюбленной принцессы. Маленький столик был накрыт в небольшой комнате, вроде библиотеки или курительной, стены которой были украшены оружием и персидскими коврами. На столовом белье вышиты императорские гербы. Массивное, но простое серебро было украшено инициалами НК. Посуда тонкого фарфора была с двуглавыми орлами. За завтраком нам прислуживали 5 лакеев, каждый в особой ливрее, но блюда не отличались вкусом. Дворцовую кухню вообще нельзя похвалить. Хотя повара и французы, но влияние страны, должно быть, вредно отзывается на их искусстве. Зато вина превосходны. Здесь я в первый раз в жизни попробовала венгерского, после которого я не могла подняться со стула, что очень забавляло великого князя. Затем он показывал мне свои альбомы, картины, среди которых были картины «Гриза», «Проклятие» и «Раскаяние», турецкую баню, рассказывал мне множество своих семейных анекдотов и долго, трогательно говорил о своей возлюбленной принцессе, так, что я чуть не расплакалась вместе с ним. Пообещал, как только поправится, ему тогда не здоровилось, свести меня в Павловск, куда мне, однако, не хотелось ехать из боязни встретиться с жившей там его матерью. Мы провели прекрасный вечер, правда, несколько смущаемый опасением внезапного появления отца великого князя. Но запрещенный плод всегда вкуснее. На этот раз опасность миновала, но через 2 дня наш тет-а-тет был смущен. «Великий князь, отец, идет!» Куда деваться? В комнате была прекрасная кровать в средневековом стиле, и я в попыхах бросилась в нее, задернула занавесы и притаилась, уткнув лицо в подушку. К несчастью, великий князь заинтересовался этой недавно купленной кроватью и приподнял занавески, чтобы взглянуть. «Что это за женщина?» – спросил он. «Она пришла ко мне с подпиской по благотворительному делу», – отвечал сын, – «и спряталась, испугавшись вашего прихода. А хорошенькая она? О, нет, и некрасивая, и старая. Ну, так не стоит, значит, и смотреть». И он ушел. Но тотчас же вернулся со словами: «А мне кажется, что это американка, и она, кажется, прихорошенькая. Ну-ка, дай-ка я на нее взгляну». «Нет, нет, папаша, ну она вся дрожит от страха и не покажется вам». Наконец он ушел, а мы вскоре поскакали на тройках в Павловск. Было холодно, как в Лапландии. Вдали, в морозной мгле, кое-где мерцали огоньки, но вскоре и они исчезли, и мы погрузились в какой-то мрачный, безмолвный снежный океан. Мои спутники, Николай и его провожатый, вскоре задремали и перестали отвечать на мои вопросы. Я принялась фантазировать, воображая, что лошади закусили у дела и несут нас неведомо куда, и что за нами несется стая волков. И Николай раздумывает, кого им бросить на съедение, меня или спутника Евгения. Но вдруг блеснул огонь, и показались большие ворота. Я увидела военный караул, отдающий честь, и услышала звон колокола. Мы в Павловске. Я вышла в обширную, хорошо освещенную и жарко натопленную залу. Чувство восторженного счастья, охватившее меня в ту минуту, навсегда запечатлелось в моей душе и привязало меня особой любовью к Павловскому дворцу. Великолепная зала! Она была украшена превосходными картинами. Портреты Екатерины II и Павла I работы Лампи, Петра Великого Натье и других выдающихся мастеров. Мебель, бронза были в стиле Людовика XVI с примесью стиля империи, нарушавшие несколько вообще-то общую гармонию, разнообразные предметы искусства, золоченые диваны, большой стол из красного порфира, десятки стенных часов различных эпох, одновременный бой которых производил странную музыку. Все это было старательно собрано сюда в течение нескольких поколений, и я впоследствии сердилась как на профанацию, когда великому князю приходило в голову что-нибудь изменить в этой зале. Николай ненадолго отлучился для свидания со своей матерью, великой княжной Александрой Иосифовной. Родилась в 1830-м, умерла в 1913-м. Была замужем за великим князем Константином Николаевичем. А потом мы принялись за ужин. На этот раз дворцовая кухня была безукоризненна, и наш аппетит отличной приправой. Мы весело болтали, пили, он пел разные романсы и был в превосходном настроении. Он любил после меня больше всего на свете. Павловский дворец. На другой день, после утренней прогулки в санях, для которой с помощью башлыка и охотничьей куртки я была переодета мальчиком, великий князь осторожно, чтобы не увидела мать, познакомил меня с дворцом. Тут я увидела спальню Павла I с потайной лестницей за кроватью. Он постоянно боялся убийц и всюду устраивал для себя лазейки. Будучи наследником величайшей в мире империи, он был гораздо беднее, чем думают. Если бы у меня была собака, и моя мать знала, что я люблю эту собаку, то она велела бы утопить ее. Вот так сказал однажды Павел. Неудивительно поэтому, что он произвел в капитана солдата, принесшего ему известие о серьезной болезни его августейшей матери, и всякий раз повышал его в чине по мере того, как он извещал его, что болезнь ее усиливается, и произвел в генералы, когда услыхал, что императрица скончалась. Этот монарх неверно понят. Он был по природе добр, искренен и прям, но его мать из боязни, что он свергнет ее с престола, окружила его людьми, думавшими, что убийством императора можно убить систему управления. Припадки гнева и все крайности этого человека, живого, гордого и увлекавшегося всем, что благородно, прекрасно и справедливо, происходили от экзальтации, в которой виновата его мать. Я совсем приняла его сторону и с удовольствием узнала, что великий князь хочет поставить ему монумент на дворе дворца. Я провела целый день в рассматривании бесчисленных прелестей дворца и жалею, что не вела правильную запись того, что видела.